Радио «Вера» представляет. Исторический час на радио «Вера».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Это «Светлое радио», радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. И уже через несколько дней в нашей стране будет отмечаться горестная дата воспоминания о трагической гибели святого государя нашего Николая II с царствующим семейством. Поэтому несколько передач исторического часа так или иначе посвящены этой теме, теме династии Романовых и, в частности, последнего на данный момент российского государя Николая II. И сегодня мы будем обсуждать тему, которая стала дискуссионной достаточно давно и, наверное, не скоро перестанет таковой быть. Это участие императора Николая Александровича в делах, связанных с Первой мировой войной, и, в частности, его роль, сыгранная в качестве главнокомандующего российской императорской армии. Очень много споров на этот счет. Часто слышишь, что император плохо командовал, то, что экономическая, политическая, военная система Российской империи страдали отсталостью, анахронизмом, что, в принципе, не могли справиться с задачами современной войны, что, собственно, из Петрограда, чуть ли не из царского семейства, какие-то там сведения передавались неприятелю. Короче говоря, слышишь немало неприятного, и вместе с тем вот специалистов скорее, в общем, идут иные отклики, что очень многое из мною сказанного – это скорее мифы советского времени, порожденного пропагандой, работавшей, разумеется, против свергнутого и убитого императора. Но для того, чтобы, так сказать, навести порядок в восприятии этого вопроса, сегодня мы пригласили человека, который занимался историей последнего государя и вообще периодом начала 20 века в России, кандидата исторических наук, члена редколлегии научного ежегодника «Историческое обозрение» Глеба Анатольевича Елисеева. Здравствуйте, Глеб.
Здравствуйте.
Ну что ж, давайте попробуем начать с предыстории того момента, когда Николай II должен был стать главнокомандующим. Первая мировая война начинается летом 1914 года, и изначально в течение приблизительно года на этом месте находится другой человек. В общем, пожалуйста, расскажите, почему пришлось произвести рокировку на этом очень высоком уровне?
Ситуация, которая начала складываться к августу 1915 года, во многом была обусловлена личностью первого верховного главнокомандующего Российской империи, великого князя Николая Николаевича.
Давайте о нем чуть поподробнее. Что за человек и почему, в общем, его пришлось заменить?
Ну, старший родственник, сын, соответственно, великого князя Николая Николаевича Старшего, достаточно заметная фигура в большой царской семье, человек, который пользовался большой популярностью и в кругах придворных, и в кругах военных, но во многом не столько благодаря тому, что сделал, сколько благодаря собственной импозантности. То есть это вот был человек огромного роста, человек, производивший мощное впечатление такого настоящего, блестящего военного в этом плане. На фоне которого государь, который, как известно, не отличался такими формальными данными, характерными для как раз рода Романовых этого направления потомков государя Николая Павловича.
Великорослость, молодцеватость.
Да, великорослость, молодцеватость, почти гвардейские стати. Он несколько проигрывал. И вокруг Николая Николаевича действительно существовал миф. Существовал миф военного деятеля, успешного военного деятеля, удачного военного деятеля. Самое главное, человека, который считался своим в армейских кругах. И во многом это было так. Большинство военных его таковым считало. Известно, например, даже такая фраза, которую сказал Александр Васильевич Колчак на допросах, которые велись уже после его ареста. А он сказал, что он, как и многие другие в армии, естественно, видел во главе вооруженных сил только Николая Николаевича.
Ну, а что, Николай Николаевич прошел какую-то специальную подготовку, имел широкий опыт командования крупными соединениями, имел военный опыт. Вот
какова, нет, ну, конечно, так сказать, предыдущее участвование, там, русско-турецкая война, все это, опыт был. Опыт был, совершенно четко здесь существовал, но опыт относительный, опять-таки, опыт, который очень плохо сочетался как раз с теми самыми требованиями войны нового времени, которые вы сейчас говорили. И, например, между прочим, когда был назначен Николай Николаевич потом уже наместником на Кавказ, когда он не столько вмешивался в дела управления, оперативного управления военными действиями, сколько обеспечивал работу тыла, то у него все достаточно хорошо получалось. То здесь есть... оказалось, что человек не на своем месте. Человек прекрасно мог бы организовать именно снабжение армии, организацию армии. То есть он был прекрасный вот логист и управленец в этом плане. Но не человек, который непосредственно должен отвечать за планирование военных действий.
Ну вот в ваших словах проскользнула нотка, так сказать, сомнения в том, что этот человек действительно находился на своем месте. И, в частности, было сказано, что назначен он был не столько в силу того, что он действительно совершил какие-то крупные, выдающиеся деяния на армейской ниве, в военном деле, сколько благодаря тому, что он производил впечатление сильного военного вождя. То есть это значит, что в реальности, в общем, нельзя сказать, что он был подготовлен к этой роли.
Ситуация в данный момент вообще в русской армии складывалась в этом плане парадоксальная. Людей, в принципе, которые были бы подготовлены к такого рода войне, не было ни в одной армии мира. Естественно, и в российской армии. Никто в нашем генералитете, никто из тех людей, которые возглавлял, начиная там с уровня дивизии и уж выше до командования фронтов, не участвовал в войне вот такого плана. А если даже люди имели некий военный опыт, столкновение уже армии нового века, армии технических, как тоже генерал Куропаткин, который командовал впоследствии Северным фронтом, то это были люди, у которых опыт-то скорее отрицательный, который лучше было бы и не назначать в этом плане.
То есть образованные люди, но лишенные выдающихся тактических способностей.
И тактических здесь, и там оперативных, я бы даже сказал. Там о стратегии мы не говорим, все-таки стратегия — это как раз уровень верховного главнокомандующего и его генерального штаба. Но даже на уровне оперативного, тоже Куропаткин, чем он прославился? Он прославился бесконечными отступлениями
в русско-японскую войну.
Русско-японскую войну, естественно. А другие руководители фронтов даже, это люди, которые, да, воевали. Они воевали там в русско-турецкую войну, прославились себе как заметные рубаки, как храбрые люди многие из них, как руководители среднего звена.
При подавлении боксерского восстания в Китае.
Боксерского восстания в том числе, да. Но опять же, здесь не было людей, которые могли бы действовать именно на таком уровне. Когда говорят, что государь Николай Александрович не имел опыта современной войны, так вот этого опыта современной войны не имел никто. От императора Вильгельма до румынского короля Фердинанда. Никто здесь не имел.
Ну что ж, давайте проследим, как развивались события с начала Первой мировой войны и до того момента, когда великий князь Николай Николаевич должен был расстаться со своей должностью.
Итак, для нас достаточно удачно начинаются боевые действия русской армии на юго-западном направлении. Юго-западный фронт удачно наступает, мы занимаем территорию Галиции, но австро-венгерская армия находится на грани разгрома. И если бы война шла на уровне поединка между двух империй, австро-венгерская двуединая монархия и Российская империя, то наши войска, скорее всего, оказались бы в Вене, ну, примерно так к ноябрю месяцу 1914 года. Но война идет в виде столкновения коалиции, мы попутно обязаны действовать на северо-западе, и там возникает очень сложная ситуация. Там проигрывается сражение при Танненберге.
Но вот, скажем так, если я не ошибаюсь, Константин Залесский, историк, который не раз бывал здесь на радиостанции «Вера», говаривал как-то, что вот сражение при Гумбинен-Гальдапе, при Танненберге, это, собственно, ситуация, в которой надо разделить сражение, которое было выиграно, и сражение абсолютно другое, так сказать, случившееся позднее, которое было проиграно.
Да, вообще операции в Восточной Пруссии, они не выглядят так, как оно у нас складывается более или менее, ну, из формального курса истории, ну, и воспоминаний о какой-то литературе, там, которая прочитана даже из просмотренного скользь августа 14-го Солженицына, на самом деле. Да, это достаточно сложная ситуация, это несколько операций, которые происходили на территории Восточной Пруссии с достаточно переменным успехом. И русская армия, опять-таки, при тех, условно говоря, картах, которые были сданы в самом начале, она, скорее всего, по итоговому сражению победила бы и германскую армию Восточной Пруссии. То есть, скорее всего, был бы взят Кёнигсберг, а Восточная Пруссия была бы потеряна. А другое дело то, что это, на самом деле, как ни парадоксально звучит, немцами было изначально запланировано. План Шлиффена во многом строился именно на том, что существует определенный временный проигрыш на Востоке, вплоть до возможного полного оставления Восточной Пруссии, для того, чтобы выиграть на Западе. Для того, чтобы западные части, части, действующие против французских, английских и бельгийских войск, оказались достаточно сильными, чтобы их разбить, захватить Париж и одержать победу полностью на Западном фронте, после чего можно перекинуть спокойно войска на Восточный фронт, а там дальше либо попытаться нанести России достаточно тяжелое поражение, и после перейти уже к договоренности о мире на германских, австрийских условиях.
Ну что ж, пока война развивается на начальном этапе, скорее успешно для Российской империи, я думаю, уместно, чтобы в эфире прозвучал знаменитый марш лейб-гвардии Преображенского полка, одна из любимых мелодий русской армии начала 20 века.
Исторический час на радио «Вера».
Ну что ж, после такой музыки приятно напомнить, что это светлое радио, радио «Вера». С вами в студии я, Дмитрий Володихин, и мы идем вперед. Ну вот, в частности, поддерживает нас огнем и маневром замечательный историк Глеб Анатольевич Елисеев. Наша наступление на Западном фронте развивается победно, однако нас ожидает поворот, который должен был произойти в этой войне, поскольку, как действительно было сказано, это война коалиций. И по плану Шлиффена почти все сложилось удачно на западных рубежах. Немецкая армия действительно громила французов, бельгийцев, англичан, они отступали стремительно, поэтому, в общем, потребовалось настояние союзников для того, чтобы российская армия создала для Германии настолько серьезную угрозу, чтобы эшелоны с дивизиями и корпусами наступающих германцев были переброшены на восток. Или я что-то ошибаюсь, неправильно оцениваю?
Нет, это совершенно правильная оценка. Более того, возможно, именно вот эта ситуация в итоге и стоила Германии выигранной войны. Потому что запаниковавший германский генеральный штаб, Мольтке-младший его руководитель, приказал перебросить все возможные подкрепления, которые смогли бы сыграть в битве за Париж решающие здесь воздействия, были переброшены именно на восток. Были переброшены на восток, а дальше их уже почти не возвращали, потому что их пришлось уже включать в сражение против победоносно наступавшей русской армии и на севере, и на юге в этом плане. И вообще тяжесть дальнейшая, когда уже пришлось действовать, когда фронт стабилизировался на западе, когда закончился бег к морю, и возникла вот та самая ситуация позиционного тупика, в которые потом и уперлись, перемалывая друг друга, армии на Западе, германский генштаб во многом перешел к идее того, что, а может быть, все переиграть? То есть начались импровизации. И одной из импровизаций было, а может быть, сначала вот победим Россию как-нибудь, заставим ее выйти из войны, мало ли там сепаратный мир, ну что-то вот такое сделаем.
А потом вернемся, да, потом вернемся и опять ударим по Парижу.
Да, а может быть, с этими тогда заключим договор на достаточно приемлемых для нас условиях. В этом смысле. И, казалось бы, сначала вот эта импровизация имела успех. Успех, кстати, обусловлен еще одним фактором, про который забывают достаточно часто, когда начинают критиковать русское военное планирование и конкретное исполнение операции, и самое главное, руководство на уровне главнокомандования, вплоть до самого государя-императора. Ведь дело в том, что сам государь-император категорически хорошо понимал и четко говорил о том, что мы к войне в 1914 году не готовы. Известен, хорошо, хрестоматийно известен его разговор с Неклюдовым, послом Болгарии, которому сказал, что Россия будет готова к столкновению в Германии в лучшем случае к 1917 году. И на самый крайний случай, что мы здесь можем сделать, в какой ситуации я буду готов вступить под огромным давлением союзников, это в 1915 году. В 1914 году нам воевать пришлось, об этом почему-то все всегда забывают, потому что Германия тупо объявила нам войну, на нас напали фактически. Это была ситуация, которая впоследствии повторилась и во Второй мировой войне. На нас напали, нам объявила войну Германия, потом Австро-Венгрия, и дальше все покатилось. Но даже этого момента, момента недостаточной подготовки, в принципе, российской армии, которая готовилась, которая перевооружалась, переходила новейшую технику в этом плане, было мало. Союзники постоянно говорили, ну, ничего страшного, если даже произойдет подобного рода вещи, то мы всегда обеспечим вас поддержкой с точки зрения военного снаряжения, с точки зрения оружия через Средиземное море, в первую очередь. Никто не планировал на то, что поступление помощи от союзников пойдет через северные порты, пойдет через Архангельск, потому что Романов на Мурмане, Мурманск был построен, заложен только в 1916 году, через замерзающие северные порты, через холодный северный ледовитый океан, через Балтику невозможно было, она была заблокирована, а все рассчитывали на спокойное прохождение через Средиземные Черные моря, потому что Турция не вступит в войну.
Ну, а дипломаты проиграли Турцию.
Дипломаты, а также и британский военно-морской флот, который допустил известное событие, то есть прорыв крейсеров Гебен и Бреслау в Стамбул, на территорию Отоманской империи, создав возможность для слабого турецкого флота при помощи этого какое-то время на равных разговаривать, ну, относительно равных разговаривать с русским Черноморским флотом, которого еще и возглавил германский генерал, командующий Гемена, адмирал Сушон, он фактически стал во главе турецкого Черноморского флота. Ну и плюс к тому, в этой ситуации вот этого действия Отаманская империя, вернее, ну, не сколько империя, сколько в этот момент стоявшая уже власти партия молодотурков, решила поставить на страны центральной коалиции, а не на страны Антанты. Ну, то есть, и вот это была абсолютно непредсказуемая вещь, которую никто не запланировал.
Если я правильно вас понимаю, Глеб Анатольевич, собственно, произошло то, что в поражениях, которые последовали за успехами первых месяцев войны, не только, даже не столько виновато главное командование Российской империи, сколько достаточно беззаботное планирование коалиционных штабов, то есть штабов, которые подчинялись правительствам Франции и Великобритании, так сказать, не рассчитали свои силы ни командование британского флота, ни дипломатические службы обеих этих держав, и таким образом поставили Россию в более сложное положение, чем это планировалось изначально.
Гораздо, гораздо более сложное, в первую очередь, самое тяжелое положение по запасам снарядов и патронов. Просто имеющиеся в тот момент заводские мощности в России, они это выпустить не могли достаточного количества. Все то, что выпускалось потом, и, кстати, между прочим, то, с чем большевики ухитрились пробивать всю гражданскую войну, было сделано на уровне импровизации в течение 15-го и 16-го года. К 1615 году, например, в период самых тяжелых поражений, российская армия тратила по 50 тысяч снарядов, а это в первую очередь Первая мировая война, это война артиллерийская, 50 тысяч снарядов в сутки. Это было чудовищно мало, потому что уже в 1616 году, например, во время Брусиловского наступления, тратилось 2 миллиона снарядов в сутки, снаряд в месяц, в сутки, извините.
Историки пишут о снарядном голоде специалисты по той эпохе. Ну что ж, давайте отфиксируем. Первые месяцы войны наступление Российской императорской армии, удача за удачей. Потом, благодаря не столько слабости России, сколько слабой координации коалиционных усилий, российская армия принимает на себя удар основной мощи германских сил, и, конечно, ей достаточно тяжело справиться, она начинает откатываться. Вот тогда поражения на Западном фронте достаточно горькие случаются, и конец 1914 года, значительная часть 1915 года – это отступление. Вот что мы, так сказать, по ходу этого наступления немецких войск потеряли? Где мы должны были отступить? Какая территория была захвачена противником?
Ну, у нас всегда, опять же, накладывается обычно на любую ситуацию воспоминания о Второй мировой войне, так вот, никаких таких катастрофических ситуаций в стиле отхода Красной армии в июне-июле 1941 года, конечно, не было.
В стиле Истры и Сталинграда, да?
Да. В основном были потеряны те территории, которые мы захватили в Галиции, там пришлось отходить, то есть территории Австро-Венгерской империи и территории Царства Польского, то есть территории самой западной оконечности Российской империи. При этом, когда уже был потерян Каунас, Ковна, конечно, тот момент верховный главнокомандующий Николай Николаевич воспринял ситуацию как катастрофическую. Он в прямом смысле рыдал, это зафиксировали несколько из людей, это видевших, несколько мемуаристов потом впоследствии это описали, потому что он был уверен, что все немцев удержать невозможно, потому что у немцев не было ситуации ни со снарядным, ни с патронным голодом, они активно наступали, они здесь более маневренно действовали, ведь все-таки царство польское, Привислинский край, это территория с достаточно хорошей сеткой железных дорог, немцы очень удачно маневрировали, используя вот эту железнодорожную сеть. И вот после падения Ковна казалось, что все проиграно. Почему? Потому что дальше боялись, что немцы сумеют выйти в район Минска, в район Киева, то есть осуществить то, что они осуществили во время Второй мировой войны, но то, что категорически не удалось во время войны Первой мировой.
Ну, собственно, во время императорского периода Первой мировой войны.
Да, уточним, во время Второй Отечественной, да,
да,
войны. И как раз именно вот в этот самый острый период государь Николай Александрович и берет на себя ответственность за армию.
Давайте разграничим период главного командования Николая Николаевича и период главного командования государя Николая II. Собственно, вот вы сказали ковно, когда это произошло и когда вот этот самый срыв, может быть, истерически его можно назвать, случился с Николаем Николаевичем?
Нет, ну, есть точная дата, по которой закончился один период, и начался точно 23 августа 1615 года. 23 августа 1615 года государь прибывает в Ставку, он обнародует указ о том, что он берет на себя полное командование, и переназначает Николая Николаевича наместником на Кавказ и координатором деятельности Кавказского фронта. В это время он командовал даже Кавказским фронтом, хотя реально командовал по-прежнему Юденич.
Вот хотелось бы поинтересоваться. Вот, собственно, Ковна, отступление, все это продолжается пока на фронте. До какой степени вот последние недели своего главного командования Николай Николаевич в этом своем надорванном эмоциональном состоянии способен был реально координировать боевые действия российской императорской армии?
Судя по имеющимся документам, судя по анализу, который проведен, уже практически ничего не делалось на уровне именно Верховного Главнокомандования. То есть на местах, на более низовом, на тактическом, оперативном уровне еще как-то действовали, поняли, пытались противодействовать. Но именно координации понимания ведения войны, оно вот уже Николая Николаевича отсутствовало. Он не понимал, что делать, и вот известный прорыв вестфальцев, вестфальского полка в район Борисова, поставил под угрозу, ну, по сути дела, крах всего Северо-Западного фронта в этой ситуации, и он практически, он даже не осознал, что нужно делать.
Ну, краху, да, крах удалось избежать.
Крах удалось избежать, но удалось избежать уже в сентябре, уже когда действовал государь, когда, опять-таки, уже был назначен, опять же, новый начальник генерального штаба, был назначен генерал Алексеев, и по прямому указанию государя и с строгом соответствии с его прямыми распоряжениями был удар в районе Вильна, так называемая Вильнская молодеческая операция, который все эти катастрофические возможные последствия полностью сначала минимизировал, а потом и отменил. Ситуация изменилась радикально, просто немцы остановились и начали даже отходить.
Хотелось бы уточнить. Вот, собственно, лето 1915 года Николай Николаевич не командует, потому что находится в отчаянии, то есть это какой-то эмоциональный срыв, или он не командует, потому что осознает, что к этому не способен, и это, так сказать, уже интеллектуальное отступление.
Ну, я думаю, что здесь, скорее, все-таки был некий нервный срыв, хотя, опять же, и на уровне реально интеллектуальном, я думаю просто, что Николай Николаевич так до конца жизни себе отчета в этом не отдавал, он изначально не дотягивал до возможности именно верховного главнокомандующего.
Ну, хорошо, 1915 год, лето. Николай II становится главнокомандующим русской армии, и он пребывает в этом состоянии на протяжении полутора лет, даже больше несколько, до начала 1917 года.
До марта.
Да, но, ну, может быть, до февраля, учитывая то, что в последний момент ему, конечно, невозможно было чем-либо командовать. Да. Но так или иначе, более полутора лет. И это значит, что сейчас нам надо будет оценить, до какой степени ему удалось справиться с теми проблемами, с которыми не справился великий князь Николай Николаевич. Но прежде чем мы займемся этим, я хотел бы напомнить, дорогие радиослушатели, это «Светлое радио», радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. И мы с вами ненадолго прощаемся для того, чтобы через минуту продолжить в эфире нашу беседу.
«Исторический час» на радио «Вера».